Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Кинодвадцатка «Радио Свобода». Ее ведет Дмитрий Волчек. Впервые она вышла в эфир 21 июля 1996 года.
Дмитрий Волчек. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Этот выпуск посвящен фильму «Амаркорд», который одни считают вершиной творчества Федерико Феллини, другие же полотном, на котором кисть мастера споткнулась.
Che razza davvero?
Vediamo. Gioco. Lasciami. Mettimi giù.
Ce l'ho fatta.
Начнем через пару минут, после рекламы.
Я никогда не призывал ни к какому насильственному свержению, экстремистской деятельности, боже сохрани, это не наш стиль.
Вот эта арабская покорность, идти голосовать за того, кого скажут, страх непонятный, все это не изжито.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18.00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Кинодвадцатка «Радио Свобода». Для советской интеллигенции брежневских времен слово «амаркорд» было своего рода паролем, одним из тех вербальных знаков, по которым узнают своего. Почитание этого фильма, благополучно продравшегося, в отличие от многих других работ Феллини, сквозь терновник цензуры, было символом принадлежности к особому кругу избранных. Я хорошо помню совершенно немыслимый в наши дни ажиотаж, сопровождавший выход «Амаркорда» на советские экраны, очередной праздник непослушания, который так скрашивали нашу жизнь в те небогатые событиями годы. Надо сказать, по тогдашней традиции в «Амаркорде» видели то, что явно не подразумевал сам Феллини, нечто вообще не вписывающееся в его замысел, какое-то бунтарство, фигу в кармане. «Амаркорд» — фильм исключительно свободный, но эту свободу фронтирующие зрители за железным занавесом истолковывали подчас излишне прямолинейно, насильно перетягивая ситуацию в фашистской Италии 30-х годов в клетку собственной жизни. Можно сказать, что советская интеллигенция коллективными усилиями выстроила вокруг Амаркорда совершенно особый миф. Даже в названии фильма, условный русский перевод которого, я вспоминаю, так и не укрепился на афишах, даже в этом названии ощущался привкус загадки и оттого скрытого вызова. Впрочем, что до названия, то за ним действительно скрывается куда более сложная игра, чем просто «я вспоминаю», произнесенная на романьольском диалекте. Сам Феллини писал, что Амаркорд — это причуда фонетики, каббалистический звук и даже название аперитива, что угодно, только не раздражающая ассоциация с «я вспоминаю». Итак, титры. Амаркорд. Сценарий Федерико Феллини и Тонино Гуэрра. Оператор Джузеппе Ротунна. Художник Данило Донатти. Композитор Нино Рота. В ролях Пупелло Маджо, Армандо Бранча, Бруно Дзанин, Чиччо Инграссия, Магали Ноэль и многие другие, в основном непрофессиональные актеры. Итало-французское производство, 73-й год. Парадоксально. Фильм Феллини, построенный на воспоминаниях о детстве в захолустном городке Римени, на поверку оказывается не имеющим ничего общего с традиционной практикой экранизации мемуаров. Даже там, где уверенно подозреваешь прочный исторический фундамент, например, в одной из ключевых сцен с грандиозным кораблем «Рекс», полюбоваться на который собираются жители городка, обнаруживаешь вымысел. Рассказывает соавтор сценария фильма Тонино Гуэрра.
Я вам открою небольшую тайну. Вот этот очень важный эпизод в фильме с кораблем «Рекс». Настоящий «Рекс» никогда не был на Адриатике возле Римени, потому что прямо плыл из Генуи в Америку. Но мы с Феллини вспоминали, что мимо Римени как-то проплывал очень большой корабль и решили, что можно назвать его «Рексом». Потому что самое главное для сценариста – заново изобретать реальность. То, что остается нам от прошлого – это вкус времени. Какого отражения реальности вы хотите от этого фильма, если Феллини и метра пленки не отснял в самом городе?
Сцену с Рексом называют ключевой для понимания поэтики Амаркорда и миланский кинокритик Луиджи Паини.
Сцена, когда появляется Рекс, символ Италии тех времен, полностью снята в павильоне. Выразительнее всего вот это сочетание, пик фальшивости, когда видно, что море пластмассовое, а волны извощенной бумаги, оказывается и поэтической вершиной фильма. Фильм полностью снят в студии, и так называемые воспоминания не имеют ничего общего с реальностью,
утверждает Луиджи Паини.
Сам Феллини говорил, что в кино он предпочитает вымысел правде. Ложь, по его мнению, всегда интереснее истины. Ложь — это дух постановки. В вымысле может являться более правдивая реальность, чем подлинная история. То, что действительно должно быть аутентично, — это эмоции, которые вызывают воспоминания и произведения кино. Потому-то этот фильм, в котором описан маленький городок, и даже название которого звучит не на итальянском языке, а на диалекте, так важен для истории кинематографа. Почему такой, казалось бы, провинциальный фильм становится одной из самых удачных работ Феллини и одной из самых популярных лент в мире? Ответ на этот вопрос дает Милан Кундера, который очень уважал и любил Феллини. Кундера пишет о том, что Феллини – один из немногих художников, которые сделали кинематограф подлинной частью современного искусства. Феллини – единственный режиссер, считает Кундера, работы которого можно поставить рядом с произведениями Стравинского и Пикассо, поскольку в своем творчестве он сумел показать все уровни бытия, не вынося им при этом приговора. Все, вплоть до низменной вульгарности и эксгибиционизма.
«Можно ли хоть в какой-то степени назвать фильм автобиографичным?» — спросил я Танино Гуэрра.
«Нет, нельзя сказать, что это наша автобиография. Времена были такие, что примерно одно и то же происходило в ту пору во всех городах Италии. Все показанное в Амаркорде витало в воздухе. И учителя, которых мы изобразили в фильме, и фашизм. Вспоминая те времена, и впрямь нетрудно вообразить, что где-то фашисты стреляли в граммофон, игравший «Интернационал». Мы с Феллини пытались интерпретировать поэтику времени, но самое главное достижение Феллини в этом фильме – то, что он воскресил для всех зрителей вкус детства. Удача Амаркорда в том, что это не только рассказ о детстве Феллини или о моем детстве. Это рассказ о детстве всех, кто родился в то время. Некоторые персонажи фильма действительно существовали, но не это главное. Самой важной задачей для нас было передать дух тех дней, эмоции того возраста.
Ogni ragazzo può in un certo modo sentire l'odore di Amarcord dentro di sé.
Ehi! È lassù!
Dai, vieni a casa!
Il campanile! Dietro il campanile!
«Амаркорд», пишет Феллини в книге «Делать фильм», это слово, которое благодаря своей необычности могло бы стать синтезом, отправной точкой, чуть ли не звуковым отражением какого-то особого способа чувствовать и мыслить, двойственного, спорного, противоречивого. Сосуществование двух противоположностей, слияние двух крайностей, таких как безразличие и ностальгия, холодная рассудочность и сочувствие, отречение и присоединение, нежность и ирония, раздражение и глубокое страдание. Мне казалось, что фильм, который я хотел снять, должен означать именно это – необходимость оторваться от чего-то, что было твоим, с чем ты родился и жил, что обусловливало твое поведение, от чего ты болел и мучился, в чем все так тревожно, так опасно перепутано. Это прошлое, которое не должно нас больше отравлять. И потому его необходимо освободить от сохранившихся до сих пор теней, путаницы, старых обязательств, прошлое, которое нужно запечатлеть как самое верное свидетельство о нас самих, о нашей истории, прошлое, которое следует как-то усвоить, чтобы более сознательной была наша жизнь в настоящем. Это убогая школа, где царили невежество и рукоприкладство. Это глупая и тяжкая обязанность участвовать в религиозных процессиях, фашистских парадах, ходить вместе со всеми в церковь, в кино, на сборы, где мы пели гимны и издавали непристойные звуки. Это дремотное одиночество, заполненное грезами, навеваемыми американскими фильмами и исступленной мастурбацией. Это инертное и вялое ожидание какого-то решающего, чудесного, славного исхода, которому, казалось, мы безусловно заслуживаем, хотя бы потому, что мы итальянцы, и у нас есть синее небо, Папа Римский, Данте Алигьери. Разве все это лишь история, лишь вчерашний день? Только оглянись, вот он, за плечами. Мне кажется, мы еще не вышли из своего вчерашнего дня, еще не перешагнули через его тень.
Si è messa a pisciare nella galleria e sotto c'era il cavalier Biondi. Tre scudi ho dovuto
dare. Sono sicura che non è stato lui, ma quei delinquenti dei suoi compagni,
Tutte le volte così! Non devi difenderlo, quel boiaccio che viene su sempre peggio! Sono due assassini!
Sì, allora te li giri su te! Combattici te! Me hanno quasi, io divento matta! Ma io vi ammazzo.
Domani.
Vi ammazzo tutti!
Sì.
No! No! Io vi metto la strechnina nella minestra! Ecco cosa faccio io una volta o l'altra! Anzi, mi ammazzo prima io!
Ecco.
Adesso!
Bravo!
Mosè!
E invece, muovi da Cadlama!
Bravo! Ti faccio male!
Ma cosa fai lì per terra?
Кино-двадцатка «Радио Свобода». Этот выпуск программы, посвященный фильму Федерико Феллини «Амаркорд», подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Я попросил Танино Гуэро рассказать о том, как они работали с Феллини над сценарием фильма.
Мы с Феллини писали сценарий «Амаркорда» в течение 10 дней, только по утрам. И, надо сказать, понимали друг друга с полуслова. Он приезжал ко мне, или я к нему. Мы смеялись, шутили. Работа шла очень легко. Сценарий родился с радостью. И это чувствуется в картине с прозрачным, чистым воздухом. Отличие между моим опытом и опытом Феллини в том, что он родился в городе, а я в 10 километрах от Римини. Опыт Феллини — это опыт мальчика, который жил у моря, а мое детство прошло среди полей. Сценарий «Амаркорда» появился сначала как книга, а потом как фильм. Каждый из нас привнес в него свой личный опыт. Каждый из нас читал то, что написал другой. И в результате получилось такое смешение. Мои воспоминания накладывались на воспоминания Феллини, например, в школьных сценах.
E poi ognuno passava il lavoro all'altro, in modo che c'è stata, diciamo, un intervento di tutti e due su tutte le cose punto per punto.
Era sola, era lì, davanti a me. Cambiavo posto. Cambiavo ancora posto. Cambiavo ancora. E finalmente.
Именно в школьных сценах «Амаркорда» заметна связь картины с прежними работами Феллини, прежде всего со снятым за 3 года до «Амаркорда» телефильмом «Клоуны». И хотя сам режиссер пишет об убогой школе, где царили невежество и рукоприкладство, в «Амаркорде» скорее очевиднее не обличение, а восторг, тот непосредственный восторг ребенка, которым простая душа встречает самые банальные и даже грубые трюки. О том, как увлечение Феллини цирком отразилось в «Амаркорде», говорит Александр Генис.
Механизм взаимосвязи реальности с искусством у Феллини объясняет его любимая сквозная метафора – жизнь как цирк. Не зря же он так любил снимать клоунов. Не случайно и в музыке Нино Рота неизбежна цирковая тема. Недаром так часто в финале фильма герои устраивают завершающее представление «Парад Але». Именно цирк, а не театр, как, скажем, Шекспира, давлел над воображением Феллини. Почему? Шкловский учил, что каждый вид искусства обладает основополагающей условностью, приемом. В балете танцуют, в опере поют. Прием цирка – риск. Тут преодолевают настоящие трудности и опасности. Канатоходец ходит под куполом цирка. Дрессировщик имеет дело с живым тигром. Силач поднимает настоящие гири. На арене ложь искусства сочетается с правдой жизни, об которую можно разбиться насмерть. А Маркорт – это волшебный ковер, сотканный из такого же циркового материала, реальность пополам с вымыслом. Ради причудливых узоров этого ковра Феллини оставил свое искусство вместе с героями, образами, сюжетами. Само кино он принес в жертву одной страсти – срастить экран с залом, найти, изобразить, воплотить душевную общность, соединяющую режиссера со зрителями. Это теплое чувство родственной близости, которое ни к чему не ведет и ничему не служит, возникает в чеховских пьесах. Но у Феллини дело зашло еще дальше. Он, отказываясь от своей роли творца и хозяина цирка, сам не сходит в кадр. Наравне со всеми режиссер вступает в хоровод. Встав в общий круг, он зовет и нас, зрителей, занять место в хороводе, чтобы своими спинами выгородить из холодного, разобщенного мира теплый космос искусства.
Пресловутый шаг, отделяющий, как известно, великое от смешного, Феллини делает в Маркорде неоднократно. Дедушка Титте, этот образ на протяжении всего фильма мы воспринимаем как безусловно комический, в финале становится подлинно трагическим персонажем. Сцена тумана, одну из ключевых в фильме, отмечает и Тонино Гуэрра.
Я не люблю разделять фильмы на отдельные сцены. Мне кажется, это даже хорошо, что не все сцены блестящие. Получается, как в жизни, когда некоторые моменты воспринимаются как паузы. В Маркорде мне нравятся маленькие, проходные сцены. Вот, например, когда отец сидит за столом, молчит, понимая, что приближается катастрофа. Я порой влюбляюсь в самые незначительные сцены. Но, безусловно, самая важная сцена для меня в Маркорде – это когда дедушка ходит в тумане, спрашивает, где его дом, и не может найти, хотя дом совсем рядом. Я очень люблю этот туман, который скрадывает расстояние и меняет самые обычные вещи, которые человек обычно узнает по запаху. Туман для дедушки – это предчувствие смерти, которое он не знает и боится.
Se moriamo.
Gina! Gina!
Ma dov'è che sono? Mi sembra di non stare in nessun posto. O se la morte è così, non è un bel lavoro. Sparito tutto. La gente, gli alberi, gli uccellini per aria, il vino. Che cool! Mi sono perduto, non trovo più la mia casa. Dov'è che sono?
Ma come dove siete? Siete davanti a casa vostra. È lì.
Grazie.
Кино-двадцатка «Радио Свобода». Мы вернемся к разговору об Маркорде через две минуты после рекламы.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
Мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Кино-двадцатка. Впервые она вышла в эфир 21 июля 96 года.
«Двадцатка. Радио Свобода». Этот выпуск, посвященный фильму «Амаркорд», подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Миланский кинокритик Луиджи Паини выделяет среди самых значительных в картине Феллини и сцену с сумасшедшим дядюшкой, которого играет Чиччо Инграссия. Инграссия работал в дуэте с другим комиком Франко Франки, и их номера критика находила весьма безвкусными.
Il meraviglioso episodio dello zio Teo. Ecco, in questo caso Fellini fa un po' come aveva fatto Pasolini anni prima, cioè prende una
В сцене, где дядя Тео влезает на дерево, Феллини фактически использовал прием Пазолини. Он взял актера Чиччо Инграссия, который обычно играл во второсортных комедиях, и снял с ним эту замечательную сцену на дереве. Точно то же самое сделал Пазолини с партнером Инграссия Франко Франки, которого он пригласил сниматься в фильме «Птицы большие и малые» вместе с Тото. О, этот замечательный персонаж дядя Тео, который кричит, сидя на дереве: «Я хочу женщину», пока его не заставляют лезть на землю карлица-монахиня. Для советского зрителя, который смотрел «Амаркорд» в 80-е годы, тема фашизма в фильме могла показаться даже в чем-то шокирующей. Для тогдашнего восприятия ближе, конечно же, был Росселлини с его черно-белым делением «Предатели-палачи» и «Герои-патриоты». Комическая, нелепая сторона фашизма, показанная Феллини, совсем не совпадала с канонизированным в ту пору в СССР принципом подачи этой темы, высокопарным и мрачным. Тем более неясной казалась параллель, которую режиссер проводит между фашизмом и нежеланием человека взрослеть. «Меня интересует, — пояснял Феллини, — что значит быть фашистом в психологическом, эмоциональном плане. Это своего рода торможение, задержка на фазе отрочества».
Такая задержка, такое подавление естественных процессов развития индивида не могли не привести к взрыву каких-то темных компенсаторных механизмов.
Пишет Феллини в книге «Делать фильм».
Вот почему, когда этапы подлинного возмужания подменяются некой эволюцией, в основе которой обман и предательство, фашизм, вернее, какие-то его аспекты, может даже показаться альтернативой разочарованию, этаким робким неорганизованным бунтом. Фашизм и отрочество в какой-то мере продолжают оставаться нашими неизбежными историческими отметинами. Отрочество в жизни индивидов, фашизм в жизни нации. Я говорю о нашем стремлении вечно оставаться детьми, перекладывать собственную ответственность на других, жить с приятным ощущением, что кто-то думает за тебя, когда мама, когда папа, а когда и синдик или дуча, а есть еще и епископ, и богоматерь, и телевидение.
О правомерности такого взгляда на итальянский фашизм говорит Джованни Бенси.
Итальянский фашизм был явлением противоречивым и явлением со многими аспектами. Был, конечно, аспект такой жестокий фашизма. Это репрессии были, хотя вот эти репрессии никогда не достигали того уровня, которого они достигли, скажем, в нацистской Германии. Но были репрессии, были преследования и так далее. Но что было характерно для итальянского фашизма, я бы сказал, не только для итальянского фашизма, потому что это аспект, который характеризует все диктатуры, собственно говоря. Это комический аспект. Например, это стремление вот этих руководителей фашизма одеваться в такие формы, преувеличенно театральные, как будто из оперы какой-то. Муссолини любил выступать как актер. Муссолини собирался присоединиться к войне и с балкона Венецианского дворца спрашивал толпу, которая собралась там, хотите ли вы удобной жизни? И все отвечали нет. Хотите вы войны? И все отвечали да. Вот такие формы пропаганды, воздействия на массы, которые имели свой трагический аспект, но и были тоже комичными. И вот Феллини имеет это дарование, которое проявляется и в других его фильмах. Вот это дарование усмотреть комическое и в трагическом.
Салют аль дуче!
Ciccio Marconi, volto sposare la giovane italiana Alvina Cordini e tu giovane italiana Alvina Cordini.
О теме фашизма в Маркорде я говорил из Танино Гуэрра.
È chiaro però che da giovani io per esempio sono stato prigioniero in Germania e mi hanno portato, mi hanno spinto.
Я сам был заключенным в Германии, туда меня отправили фашисты. Сейчас я не испытываю к ним ненависти, ведь и сам я, как большинство людей в тогдашней Италии, в молодости был фашистом. Конечно, мы с Феллини осознавали огромную глупость и грандиозные ошибки, сделанные фашистами. И мы были очень довольны тем, что смогли передать в фильме комическую и вульгарную сторону фашизма и той эпохи в итальянской
benissimo e eravamo molto felici in quel momento di dare questo lato comico sguaiato ridicolo di questo momento italiano.
Allarmi! Allarmi!
Allarmi siamo fascisti per ordine comunisti, noi del fascismo siamo i componenti, la causa sosterremo fino alla morte.
Кино-двадцатка «Радио Свобода». Программу, посвященную фильму Федерико Феллини «Маркорд», подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Мне было 17 лет, когда я впервые посмотрела «Маркорд». Тогда, признаюсь, фильм мне не понравился. Сейчас я понимаю, что причина этого отторжения кроется в лицемерии советского этикета, не допускавшего никаких проявлений пресловутого телесного низа. В «Маркорде» отпугивала карнавальность, то самое раблезианское кипение жизненных соков, проявляющееся в полном соответствии с определением Бахтина в чавканье, пуканье, мочеиспускание и так далее. Любопытно, что советскую цензуру смутили две сцены в фильме: коллективное рукоблудие в дрожащем от усердия пассажиров автомобиле и эпизод в табачной лавке, когда продавщица в порыве страсти обнажает перед мальчиком устрашающего размера грудь.
Маши, ты же ремонтил веникуи, а где душа и Карин? Фамилия Паши, Шолунгва,
Амуре.
Шоке, Арштофе, да?
Ну, что же,
Сейчас не тогдашние мои, да думаю, не только мои страхи, выдаваемые за эстетство, ни ханжество советской цензуры ничего, кроме смеха, вызвать не могут. Что, впрочем, отнюдь не означает, что Маркорт защищен от упреков, причем упреков куда более основательных, нежели возмущение запечатленным на пленке огромным бюстом. Борис Парамонов.
Мне очень трудно говорить об Амаркорде, потому что этот фильм мне определенно не нравится. Я боюсь нарушить юбилейную атмосферу наших кинобесед. Но ничего не могу с собой поделать. Не нравится, и все тут. Постараюсь объясниться. Для меня Амаркорд — это отходы от предыдущей работы Феллини, от великолепного Рима. Какой-то материал не попал в Рим, и художник решил не пропадать же добру. Но в искусстве добро существует только в контексте художественной целостности. Материал в искусстве не важен, важен стиль. Амаркорд построен исключительно на материале, причем вторичном. Рассказ о юности, даже отрочестве художника, не вышел, потому что нет самого художника. Неизвестно, чем хочет и будет заниматься молодой человек, выступающий вроде бы как протагонист фильма. Обратите внимание, что Феллини нигде не дает его крупным планом. Ему нечего сказать об этом юнце. Имеют место какие-то бытовизмы, весьма милые, но и только. В фильме нет масштаба, нет Рима, всего лишь Римини. А Феллини не идут уменьшительные суффиксы. Он гигант, ему нужен именно Рим, город и мир, город как мир. Он не провинциален, и ему никак не идет игра в регионализм. Феллини нужны крупные символы, вообще выход за эмпирические пределы. Естественно, он попытался дать это и в Амаркорде, но здесь это ему не удалось. Две сцены в этом плане можно назвать: «Павлина» и «Океанский лайнер», которые вышли в море встречать провинциалы. «Лайнер» получился очень уж реалистический, хотя он и мультипликационный. Ведь всем известно, что у фашистской Италии был очень сильный флот, и военный, и коммерческий. Это, опять же, бытовизм, а не символ. А «Павлин» просто не работает. Чудо времени не получилось. Для этого нужен, по крайней мере, Милан. Конечно, в Амаркорде мы встречаемся с излюбленными Феллини символами, или, лучше сказать, архетипами. Естественно, присутствует очень грудастая баба, на этот раз в обличье хозяйки табачного магазина. Это у Феллини архетип так называемой «Великой Матери», его вариант вечно женственного, скорее устрашающий, чем привлекательный образ. Есть и шкалеры, и отцы-пустынники в качестве воспитателей. И все это никак не поднимается над бытовым уровнем. Зато в Риме была сцена, которая стоит всех соответствующих в Амаркорде. Учитель-монах показывает школьникам диапозитивы знаменитых римских памятников. И вдруг после какой-нибудь колонны Трояна на экране возникает голый зад красотки к великому восторгу шкалеров. Вот пример символической наполненности бытовой вроде бы сцены. Тут и великая история, и язычество, и католицизм, и неиссякаемая витальность южного народа. Ирония Феллини в Риме никак не снижает величие его земли. Рубикон – жалкий ручеек, но здесь истоки великой истории. В Амаркорде Феллини Рубикона не перешел. Фильм не масштабен. А ведь гениальность Феллини как раз в том, что он умеет бытовую правду дать в метафизическом, даже религиозном масштабе. Даже убогость умеет представить божественной. Ничего этого нет в Амаркорде. Фильм просто величен, и это многим, чуть ли не всем, нравится. Он простенький, понятный для широких масс. Не надо напрягаться, можно умиляться. Автор сам себе умиляется. Сентиментальность мемуаров, написанных не гениальным художником, а беззубым полковником в отставке. Лучшая сцена Маркорда – подростки, танцующие каждый сам с собой. Это образ юношеского аутоэротизма, как бы предчувствие предстоящей жизни. Но сама эта будущая жизнь никак не обозначена. Фильм одномерен, нет у него никакого трансценсуса. Будущее время никак не проникло в прошлое. Подростки Маркорда – они и есть подростки. И вы никак не ощущаете, что кто-нибудь из них чем-то удивит мир».
Борис Парамонов говорит о незаметности, расплывчатости характеристик Титты, которого главным героем Маркорда можно назвать лишь условно. История актера Бруно Дзанина, сыгравшего эту роль, словно продолжает рассказанную в Маркорде. История, полная мрачного символизма, если учесть, что в последней сцене фильма на свадьбе Градиски звучит вопрос «Где Титта?» и остается без ответа. «Где сейчас Бруно Дзанин?» – спросил я Танино Гуэрро.
Ma sa che cosa dico? Io adesso le posso perché sono passati tanti anni. Non so una volta.
Мальчик просто исчез. Сейчас прошло уже много времени. Я знаю, что его разыскивали, но так и не смогли отыскать. Доходили разные слухи. Некоторые говорили, что он болел и умер. Другие, что он уехал из Италии, эмигрировал. Третьи, что просто пропал бесследно. В общем, ничего о нем не известно. Но слухи были такие, что с ним произошла какая-то трагедия. Могу сказать только, что в Риме о нем больше ничего не слышно.
Он malato, morto, non lo so. Certo, a Roma non si è mai sentito più parlare di lui.
Борис Парамонов сравнивает фильм «Феллини Рим» с Маркордом, не в пользу последнего. Эту же параллель между двумя работами Феллини проводит и московский киновед Петр Шепотинник, но приходит к иным выводам.
Маркорд Феллини хорош и даже удобен хотя бы уже тем, что как никакой другой фильм не требует от нас повторного просмотра. Раз возникнув на экране, он с первого захода заучивается наизусть и материализуется в памяти по первому же требованию. А материализовавшись, обосновывается там и создает редкое ощущение уюта. Не слишком похоже на автора, который никогда не скрывал от нас своих рефлексий, со времен сладкой жизни изводил нас вечными вопросами, порой игриво вкладывая их в уста несносных журналистов или чинно-скульптурных пасторов. Здесь как-то до обидного все ясно. Да и задавать вопросы вроде никому не хочется. Взгляд Феллини в Маркорде не вопрошающий, а созерцателен. Чувственность не обострена, как в Казанове. От неназванного в фильме, но угадываемого городка Римени, кажется, по детской логике, уменьшительное от Рима, тем более, что и снимал он свой Рим совсем недавно. Так вот, от Рима не веет чуть насмешливой уравновешенностью, гармонией, сшитой на грубую крестьянскую нитку. Перетекающий из кадра в кадр акварель, иногда и вовсе простой карандаш, все это сгущается до карикатуры, разве что в муссолинистских эпизодах. Нам же остается созерцать, как Феллини со свойственным ему пленительным эгоизмом лукаво, лениво ищет равнодействующую всем этим событиям, то ли действительного, то ли привидевшегося прошлого. Феллини здесь чуть смиренно признается в существовании такой, на первый взгляд, незамысловатой константы памяти, как простота. Оказывается, иногда она спасительна, как придорожный столб, указывающий тебе путь, как ленивый плеск волн, выводящий тебя из тумана к морю, коему, как известно, не дано примелькаться. Впрочем, на мгновение кажется, что и то, чему дано примелькаться, находит в сознании Феллини какое-то свое укромное место. Хотя нет, это явный обман и уловка. Каждый кадр исподволь готовит для нас ощущение отрыпи. Вдруг посреди вселенского тумана возникает мул, единорог, или ни с того ни с сего мы видим, как на пенопластовом снегу выседает павлин, царственно распустив хвост. И все. И не надо комментариев. Предыдущее творение Феллини «Рим» было изнутри вздыблено разгоряченной визуальной фантазией. Здесь же непривычный для маэстро Аллегро «Анданте» ритм размерен, несуетен. Кажется, отслоились на время нароста психоделических увлечений, отлетели, развеялись образные вихри и обнажились в своей неотменимой простоте осколки плавно текущего эпоса. Некоторые даже усмотрели в этом потерю былой экспрессии, не знаю. По-моему, Феллини здесь переписал наголо многие из своих юношеских образов. Так Пастернак переписывал темы вариации, вымарывая многозеркальность метафор, размашистость эпитетов. Прихотливые конструкции убраны, им предпочтено вот такое сочинение на тему.
Петр Шепотинник. Амаркорд должен был стать окончательным прощанием с Римени, со всем этим пришедшим в упадок, но таким еще притягательным риминским балаганом, писал Феллини в книге «Делать фильм». Но Танино Гуэра напоминает нам о том, что Римени как такового в фильме нет. Ни одного метра пленки в этом городе снято не было, были построены специальные декорации. Может быть, такое решение Феллини приняло и от того, что Римени столь красочен только в воспоминаниях. О том, каким предстает этот городок взору путника сегодня, рассказывает Петр Вайль.
Связь человека с местом его обитания загадочна, но очевидна. Именно в этом вселенский пафос Амаркорда – в вечном возвращении в свой дом. Таким домом для Феллини всегда был захолустный городок на Адриатике, Римени, где он родился и где похоронен. Я был на этой могиле и оставил цветы у решетчатой двери семейного склепа, сквозь которую виден камень с бронзовой розой, именем Федерико наискосок и датами. А впервые я попал в Римени осенью 77-го года, даже не зная тогда, что это родной город Феллини. Я передвигался по Италии автостопом, а Римени смутно напоминал о Данте и Чайковском, и потом мне хотелось выкупаться в Адриатическом море. Сезон заканчивался, но небоскребы гостиниц светились. Это был первый международный курорт, который я увидел в жизни. В 94-м, через 3 месяца после смерти Феллини, мы с женой сели у вокзала в Риме в такси. Я сказал водителю Чиметера, кладбище, и мы двинулись по местам, знакомым уже по Амаркорду. Кинотеатр «Фульгор», в котором началось для Феллини кино. Он на месте. В нем шли 2 фильма – Оливера Стоуна и «Ценности семьи Адамс», тоже американский. Я пересмотрел «Амаркорд». Там мелькают «Фульгор», и можно разглядеть афиши. Одна картина с Нормой Ширер, другая с Фредом Астером и Джинджер Роджерс. Похоже, в мире никогда по-настоящему не было иного кино, кроме американского. У площади 3 мучеников мы свернули на Корсо д'Аугусто, тянущийся от арки Августа до моста Тиберия. На этой улице, навсегда заворожившей Феллини биением настоящей жизни, сейчас вялое передвижение даже в субботний вечер. Завсегдатаи кафе «Коммерче» не глазеют на легендарную грудь Градиски, триумфальным маршем, прошедшей в красном беретике через весь Амаркорд. И не мудрено. Нет Градиски, нет и кафе «Коммерче». На его месте, возле площади Кавура, даже не Макдональдс, что в контексте Римени выглядело бы оживляющей экзотикой, а стандартная кофейня с непременной группкой молодежи, запарковавшей свои оглушительные мотороллеры у дверей. Подальше, у фонтана де ла Пинья, непременные старики верхом на чугунных стульях. Из 3 дюжин итальянских городов, где мне приходилось бывать, Римени, пожалуй, самый провинциальный и унылый. Эти невзрачные улицы с некрасивыми домами и кривой булыжной мостовой Феллини растянул на всю свою долгую жизнь. Так поступаем и мы все. Тянем резину переулков и поездов, пережевываем слова и поцелуи, мусолим записки и ксивы. Только Феллини, в отличие от нас, сумел сделать свое частное детство взрослым переживанием миллионов посторонних. Тогда из Римени мы поехали в Венецию на карнавал. И в последний перед Великим постом вечер вышли на площадь Сан-Марко. За 10 минут до полуночи гигантская процессия в масках и с факелами двинулась по площади, и тут грянула музыка. То есть она зазвучала негромко, но весь карнавал сразу замер. Невидимый оркестр играл тему из Амаркорда.
«Двадцатка. Радио Свобода». Программу, посвященную фильму Федерико Феллини «Амаркорд», подготовил Дмитрий Волчек, продюсер Наталья Белова.
Вы слушали программу Дмитрия Волчека 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. В Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Что значит для вас свободная Россия?
отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.